Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Чечне совершено нападение на блокпост внутренних войск МВД России. В районе грузинского порта Батуми произошел разлив большого количества нефти. В Самаре автомобилисты начали 24-часовую акцию в поддержку Олега Щербинского. На западном берегу Иордана в ходе операции израильских войск убиты два палестинских подростка. В Чечне при обстреле блокпоста погиб один военнослужащий, двое получили ранения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
В Шелковском районе Чечни, в 2 километрах южнее станицы Борозденовска, неизвестные нападавшие обстреляли выездной блокпост военнослужащих внутренних войск МВД России. Погиб один и ранены двое солдат контрактной службы. Нападавшие численностью 5 человек с места инцидента скрылись в близлежащем лесу. Бронетранспортер 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России в селении Биной Веденского района сбил опорный столб электросети Шали Карачой. Из-за этого происшествия остались без электричества 8 населенных пунктов республики. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Москву прибывает глава комиссии ООН по правам человека Луиза Арбур. Она намерена ознакомиться с положением в области соблюдения прав человека в России. Луиза Арбур посетит Ингушетию, Чечню и Северную Осетию, а затем вернется в Москву, где встретится с президентом Владимиром Путиным и другими членами российского руководства. В Грузии в районе порта Батуми в море попало большое количество нефти. По предварительным данным, источником загрязнения стал нефтяной терминал. Загрузка танкеров, стоящих в порту, приостановлена. Сколько нефти попало в Черное море, пока не определено. В Санкт-Петербурге сегодня состоялось прощание с известным композитором Андреем Петровым, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Гражданская панихида началась в Санкт-Петербургской академической филармонии, в залах, в которых неоднократно исполнялась музыка Андрея Петрова. Согласно пожеланию композитора, на церемонии прощания с ним не звучало никаких речей. Все пришедшие поклониться композитору слушали не помпезные слова восхвалений, а произведения, созданные Андреем Петровым на протяжении его жизни. Погребение состоялось в музее некрополя «Литераторские мостки» Волковского кладбища, где покоится прах многих прославленных петербуржцев. Андрей Петров написал музыку к 70 картинам, среди которых «Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Служебный роман». Более 40 лет Андрей Петров возглавлял Союз композиторов Ленинграда, Санкт-Петербурга. Андрей Петров скончался 15 февраля на 76-м году жизни в клинике военно-медицинской академии от обширного инсульта головного мозга. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
«Радио Свобода», новости.
В Москве у Дома правительства России сегодня прошел митинг обманутых вкладчиков в строительство жилья. Собравшиеся на митинг несколько сотен человек требовали от властей создать специальную комиссию, чтобы найти и наказать виновных. В Самаре автомобилисты начали сегодня 24-часовую акцию в поддержку Олега Щербинского, осужденного по обвинению в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Автомобилисты протестуют против чиновничьего произвола и несоблюдения чиновниками правил дорожного движения на российских автотрассах. Обвинение Щербинского – проявление судебного заискивания перед властью, говорит участница акции Ольга Петрова.
Бывает, начальники едут с такой скоростью, что встреча не среагирует, не успеет. Может быть, тот не успел свернуть.
По данным организаторов, гражданских активистов и правозащитной организации «Свободное общество», в акции принимает участие более половины от всех самарских водителей. Акция не зря названа «Мобильной». Чтобы принять в ней участие, водитель должен не выключать свет фар своего автомобиля. На самарских дорогах ближний свет фар горит у каждой второй машины. Акция продлится сутки. В Самаре организован сбор подписей под обращением в Верховный суд России с требованием вынести Олегу Щербинскому оправдательный приговор. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
«Радио Свобода», новости.
При катастрофе 2 военных вертолетов США у берегов Джибути в пятницу погибли 10 человек, сообщило сегодня американское командование. 2 человека уцелели. Погибшие – пилоты и морские пехотинцы. Причина катастрофы неизвестна. На западном берегу Иордана в ходе операции израильских войск убиты 2 палестинских подростка. По утверждению палестинских источников, подростки бросали камни в солдат. По данным израильских военных, они пытались заложить у дороги бомбу. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан приветствовал предстоящие 20 февраля переговоры между Москвой и Тегераном о возможности вести в России работы по обогащению урана для иранской ядерной программы. Представитель США при ООН Джон Болтон считает, что Иран не собирается принимать российское предложение, а просто тянет время, чтобы избежать рассмотрения Советом Безопасности ООН вопроса об иранской ядерной программе.
Вообще говоря, любая задержка для Ирана выгодна в двух аспектах. Во-первых, это позволит ему приобрести дополнительный опыт и знания в области обогащения урана. Во-вторых, Иран получит время для оказания давления на многие страны, импортирующие его нефть.
Считает Джон Болтон. В Туркмении пышно отмечают 66-летие президента страны Сапурмурата Ниязова. В Ашхабаде прошел военный парад. За военными прогорцевали всадники с национальными флагами. Дети пели по-английски «Happy Birthday to you». Выпущены комплекты золотых и серебряных монет под названием «Литературное творчество первого и пожизненного президента Туркмении». Туркменбаши, правящий страной с 1985 года, в 1999-м обеспечил себе пожизненное президентство. На Олимпиаде в Турине разыгран первый из воскресных комплектов олимпийских наград в мужской лыжной эстафете 4 по 10 километров. Тройку призеров составили сборные Италии, Германии и Швеции. Российская сборная по хоккею выиграла сегодня очередной матч группового турнира у сборной Латвии со счетом 9-2. Напомним главные новости к этому часу. В Чечне совершено нападение на блокпост внутренних войск МВД России. В районе грузинского порта Батуми произошел разлив большого количества нефти. В Самаре автомобилисты начали 24-часовую акцию в поддержку Олега Щербинского. На западном берегу Иордана в ходе операции израильских войск убиты два палестинских подростка.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19 часов 7 минут.
В эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день», который ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
В этом радиочасе передача Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня речь пойдет о случившемся в начале 20 века романе в ту пору начинающей русской поэтессы с никому неизвестным тогда французским художником. О романе Анны Ахматовой и Амадео Модильяне.
Затем выпуск «Безумных новостей», а после них новейшая музыкальная история Александра Бараховского, посвященная творчеству Питера Габриэла.
Во второй половине часа передача Игоря Померанцева «Красное сухое» с рассказом о винах Южной Африки.
Ну а сейчас, в конце часа передачи «События недели. Особый взгляд» в гостях у «Радио Свобода» писатель-сценарист Алексей Бергер.
Итак, мы начинаем час с очередного выпуска программы Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
В мае 1910 года, отправившиеся в Париж в свадебное путешествие через неделю после венчания, Анна Ахматова и Николай Гумилев познакомились с художником Амадео Модильяне, историк литературы Иван Толстой.
Это была настоящая тайная любовная встреча с Модильяне. И хотя Гумилев был как бы где-то рядом, и она вроде бы официально встречалась с художником, который взял ее в качестве модели, на самом деле, конечно, это был тайный, бурный, неистовый роман в первые же минуты встречи с ним.
Той весной Ахматова и Модильяне видели всего несколько раз, но после возвращения читы Гумилевых в Россию Амадео всю зиму писал Анне.
Дни томлений острых прожиты вместе с белою зимой. Отчего же ты лучше, чем избранник мой?
В следующий раз Ахматова оказалась во Франции через год. Встречи только-только начавшей писать стихи юной барышни из России с никому неизвестным французским художником возобновились.
Все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни. Его очень короткой, моей очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования. Это должен был быть светлый, легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное Модильяне только искрилось сквозь какой-то мрак. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Он, наверное, видит все не так, как мы. Во всяком случае, то, что в Париже называют «модой», украшая это слово роскошными эпитетами, Модильяни не замечал вовсе.
Анна и Амадео гуляли вместе по Парижу, ходили в Лувр, читали на два голоса французских поэтов. Модильяни просил Ахматову почитать ее стихи. «Моди», — вспоминала Ахматова, — «очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса. Он лежал, держал мою руку и повторял: «Будь добрый, будь нежный».
Как-то раз мы, вероятно, плохо сговорились, и я, зайдя за Модильяни, не застала его и решила подождать его несколько минут. У меня в руках была охапка красных роз. Окно над запертыми воротами мастерской было открыто. Я, от нечего делать, стала бросать в мастерскую цветы. Не дождавшись Модильяни, я ушла. Когда мы встретились, он выразил недоумение, как я могла попасть в запертую комнату, когда ключ был у него. Я объяснила, как было дело. «Не может быть, они так красиво лежали!»
В своих воспоминаниях, написанных незадолго до смерти, Ахматова рассказывает о своем знакомстве с Модильяни лаконично и сдержанно. Историк литературы Иван Толстой.
Столько десятилетий она молчала на эту тему. Теперь выяснилось, что Модильяни — фигура мировой величины, и она теперь будет хлопать крыльями, извините за выражение. Нет, у нее слишком хороший вкус и блестящее поведение с ее стороны.
Модильяни воспоминания о встречах с Ахматовой оставил прежде всего в своих рисунках, многие из которых он ей подарил.
Ведь Модильяни нарисовал, Ахматова утверждала, что 16 рисунков. Выяснилось после выставки Венецианской 93-го года, что много десятков, а некоторые исследователи приходят к убеждению, что 150, а может быть и несколько сот рисунков.
Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате. Они погибли в царско-сельском доме в первые годы революции. Уцелел тот, в котором меньше, чем остальных, предчувствуется его будущее ню.
Остальные 15, как рассказывала Ахматова Иосифу Бродскому, раскурили стоявшие в царском селе красногвардейцы. Сохранившийся рисунок Модильяни Анна очень любила. По ее желанию он воспроизведен на суперобложке последнего прижизненного сборника Ахматовой «Бег времени», выпущенного в 1965 году.
Для Ахматовой, пожалуй, с моей точки зрения, история с Модильяни была самой главной романтической историей ее жизни. Это был самый долгий ее роман. Он начался в 1910 году и закончился с ее последними земными шагами в 1966, то есть он продолжался 56 лет. Недаром именно этот рисунок она поместила на обложку «Бега времени», как бы запечатлевая весь свой долгий путь. Та ранняя венчает самую позднюю ее книгу, и это, безусловно, отмечено. Отметина этой важности этого романа, этого огромного сердечного чувства.
Искусствовед и литературовед Николай Харджиев писал:
«В длинном ряду изображений Анны Ахматовой, живописных, графических и скульптурных, рисунку Модильяни, несомненно, принадлежит первое место. По силе выразительности с ним может быть сопоставлен только скульптурный стиховой образ Ахматовой, созданный Мандельштамом в 14 году. В полоборота, о печаль, на равнодушных поглядела, спадая с плеч, окаменела ложноклассическая шаль».
Модильяни любил Египет, египетское искусство, хотя и ненавидел путешествовать. Он водил Ахматову в Лувр смотреть египетский зал, уверяя, что все остальное недостойно внимания. Рисовал ее голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц.
Модильяни, вдохновленный этой любимой им женщиной, как бы соединил ее вот с этими своими египетскими увлечениями. Ведь Модильяни предполагал построить в Париже по собственным эскизам храм человеку начала 20 века с его увлечениями, с его изломами и с его пристрастиями. И кариатидами в этом храме, кажется, должны были быть фигуры Ахматовой. И сама Ахматова себя, безусловно, тоже связывала. У нее были какие-то египетские ассоциации в связи с нею, с самой. Рисунки Модильяни оказываются не случайными. И египетскость Ахматовой, она способствовала их сближению в 11 году, когда, собственно, этот рисунок возникал.
«Мы прощались, как во сне. Я сказала: „Жду“. Он, смеясь, ответил мне: „Встретимся в аду“».
После той второй поездки Ахматовой в Париж Анна и Амадео больше не виделись. Ахматова часто спрашивала у знакомых, вернувшихся из Франции, не встречали ли они Модильяни. В ответ получала: «Не видели, не знаем, не слышали».
Это песня последней встречи. Я взглянула на темный дом, только в спальне горели свечи равнодушно-желтым огнем. Мне долго казалось, что я никогда больше о нем ничего не услышу. А я услышала о нем очень многое. В начале НЭПа, когда я была членом правления тогдашнего Союза писателей, мы обычно заседали в кабинете Александра Николаевича Тихонова. Тогда снова наладились почтовые сношения за границей, и Тихонов получал много иностранных книг и журналов. Кто-то во время заседания передал мне номер французского художественного журнала. Я открыла фотографию Модильяни, крестик, большая статья типа некролога. Из нее я узнала, что он великий художник 20 века.
Реплика Бродского, когда Ахматова прочитала ему воспоминания о Модильяне: «Что ты, Иосиф, об этом думаешь?» — спросила Ахматова. И он, как известно, сказал, что это Ромео и Джульетта в исполнении особ царствующего дома.
Что Ахматову, по словам Бродского, чрезвычайно развеселило. Короткие истории о любви. Анна Ахматова и Амадео Модильяни.
Программу «Короткие истории о любви» подготовила и вела Марьяна Арзуманова.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа моего коллеги Алексея Кузнецова «Безумные новости».
«Искать надо не инопланетный разум, а глупость. Где глупость, там жизнь». Эти слова Бертрана Рассела вполне можно предпослать нашему выпуску «Безумных новостей». Псковские папы внезапно загорелись желанием узнать, являются ли они биологическими отцами своих детей. Подробности у Анны Липиной.
Сейчас в Пскове регистрируется просто шквал обращений от мужской половины населения сделать генетическую экспертизу на отцовство. Однако желающим приходится отказывать, поскольку в Пскове подобное исследование до сих пор не делается из-за отсутствия необходимой аппаратуры и специальной сыворотки. Всех сомневающихся псковских отцов направляют в соседний Санкт-Петербург, объявляя стоимость исследования – 10 тысяч рублей. Между тем, цена вопроса псковских отцов не отпугивает. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Более 20 женщин-мусульманок в индийском штате Джамму и Кашмир устроили погромы в магазинах подарков, выражая протест против, как они полагают, аморального и развращающего молодежь Дня Святого Валентина, который стал популярным в Индии в последние десятилетия. Женщины жгли поздравительные открытки и плакаты с символикой праздника влюбленных. «Эти западные хитрецы портят наших детей, отрывая их от корней», заявила одна из лидеров движения. Полиция была вынуждена оцепить главный торговый район столицы штата. В Ижевске прошла презентация снежно-гипсовой модели памятника космической собачки-звездочки, рассказывает Надежда Гладыш.
На улице Молодежной, лет 30 тому назад, еще бывшей взлетной полосой старого Ижевского аэропорта, в марте откроется уже всамделишный памятник собачки-звездочки, которая, облетев земной шар 25 марта 1961 года, проторила тем самым дорогу к звездам Юрию Гагарину. А в Ижевске эта памятка встанет потому, что звездочку нашел в заснеженном поле на границе между Удмуртией и Пермской областью и провел с ней всю ночь в спускаемом аппарате тогдашний начальник Ижевской эскадрильи Лев Оккельман, который по сю пору проживает в нашем городе. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В Австрии хозяин 22-летней таксы по кличке генерал Эдди раскрыл секрет долголетия своего питомца. Оказалось, что все дело в табаке, который систематически употребляет собачка. В течение всей жизни Эдди съедал по 10 сигарет в день. Он съедает табак и бумагу, а фильтр немного жует, а затем сплевывает, рассказал владелец пса. Эдди может похвастаться отличными зубами и отменным здоровьем. Ветеринар сказал, что обычно никотин вызывает у собак отравление, но в данном случае такса фактически стала наркоманкой, и организм животного перестал быть восприимчивым к яду. жительница Ставрополя обнаружила в своем пальто колонию летучих мышей, рассказывает Лада Леденева.
Еще летом женщина вывесила для прожарки теплые вещи в подъездную сушилку. Когда похолодало, Елизавета Петровна решила занести одежду в квартиру. Снимая пальто с вешалки, она к своему ужасу обнаружила, что оно буквально усеяно с внутренней стороны летучими мышами. Зверьки плотными рядами висели, сцепившись лапками в подкладку. Закричав от ужаса, женщина принялась вытряхивать мышей с балкона прямо на улицу. Вполне вероятно, что мыши выбрали пальто в качестве своеобразной пещеры, где можно с комфортом переждать зиму. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Пассажирский самолет был уже на подлете к аэропорту города Скопье, когда охрана заметила на взлетном поле стаю бродячих собак. Пилот получил команду прекратить посадку и набирать высоту. Пассажиры по звуку двигателей поняли, что мы снова взлетаем, и в салоне началась легкая паника. Пришлось честно объяснить причину задержки, чтобы всех успокоить, вспоминает пилот. Самолеты кружили над городом около получаса, пока охранники гонялись за собаками. Теперь руководство аэропорта распорядилось проверить заборы вокруг летного поля и тщательно заделать в них все дыры. Предприимчивый житель Кирова заработал несколько тысяч долларов с помощью интернета, рассказывает Екатерина Лушникова.
2 года фотография вятской красавицы с пышной косой украшала сайты международных брачных агентств. Но под видом девушки с косой скрывался мужчина с бородой. Хитроумный вятчанин Андрей Вершинин написал брачное объявление от имени красотки, желающей переехать из хмурой Вятки в свободную Америку. 173 доверчивых американца откликнулись на призыв и выслали несчастной девушке 80 тысяч долларов на дорожные расходы. Но никто из них никогда Клаву Капустину так и не увидел. Один из разочарованных обратился в полицию. Аферистом из Вятки заинтересовался сначала Интерпол, а затем и своя родная милиция. Его многотомное дело долго переводили с английского, но потом виртуального мошенника все-таки отправили во вполне реальную тюрьму. Екатерина Лушникова для Радио Свобода, Вятка.
Вы слушали «Безумные новости» от Алексея Кузнецова.
На волнах «Радио Свобода» новейшая музыкальная история Александра Бараховского. Мы обращаемся к творчеству Питера Гэбриэла.
Шесть лет назад, 13 февраля 1950 года, в Коване, Великобритания, родился Питер Брайан Гэбриэл. Певец и музыкант, композитор и продюсер, первопроходец музыкального видео и неутомимый пропагандист World Music. Карьера Гэбриэла-музыканта началась в школе-интернате для мальчиков, где он и еще несколько приятелей и однокашников сколотили группу, впоследствии названную Genesis. Уже к началу 70-х Genesis стали флагманами арт-рока, который тогда был самым передовым образцом музыкального мышления. Genesis записывали концептуальные альбомы и сочиняли длиннющие симфонические композиции с текстами о религии, войне и молодежных проблемах. Бешеным успехом своих сценических выступлений Genesis в первую очередь были обязаны яркому и харизматичному лидеру Питеру Гэбриэлу. Из каждого концерта он устраивал единственное в своем роде театрализованное шоу, переодеваясь в немыслимые костюмы и постоянно провоцируя публику. Пробыв с Genesis 10 лет, Питер Гэбриэл решил, что с него всего этого достаточно. И в 1975-м покинул коллектив на самом пике его мировой славы, заявив, что «машина, которую мы создали, чтобы она служила нашим песням, стала хозяином, а успех запер нас изнутри». С уходом Гэбриэла Genesis постепенно превратились из интеллектуальных кумиров своего поколения в обычную поп-группу. Ну, а сам Питер Гэбриэл занялся сольным творчеством. We'll be right back. Когда Питер Гэбриэл вышел из состава Genesis, чрезвычайно разочаровав и обидев преданных поклонников, всем казалось, что его сольное творчество будет всего лишь эксплуатацией ранее наработанного. Но он сумел удивить публику. С 1977 по 80 год последовали один за другим три альбома, каждый из которых назывался просто «Питер Гэбриэл», что до сих пор вызывает некоторый сумбур у слушателей и критиков. Эти пластинки открыли миру совершенно нового Питера Гэбриэла, совсем не такого, как в Genesis. Эпоха громоздкого арт-рока вместе с его хиппи-аудиторией уходила в прошлое. Бал начинали править новые технологии. И Питер Гэбриэл, взяв на вооружение самые передовые синтезаторы, компьютеры, драм-машины и прочие электронные новшества, стал создавать новую музыку, которая, оставаясь неконъюнктурной и интеллектуально глубокой, была при этом актуальной и чрезвычайно модной. Четвертый по счету сольный альбом 82 года, который назывался в Европе так же, как и первые три «Питер Гэбриэл», в США получил название «Security». Эта пластинка очень быстро обрела золотой статус, а «Security Tour» по Америке был триумфальным. Песня с альбома «Security» «Shock the Monkey» стала финалистом американского хит-парада, ну а видеоклип на нее до сих пор считается одним из лучших образчиков жанра. В 1980-м Гэбриэл, горячий поклонник этнической музыки, организует фестиваль World of Music Arts and Dance – WOMAD, сверхзадачей которого было знакомство западного слушателя с творчеством артистов из Азии и Африки. Чтобы собрать деньги на фестиваль, Питер Гэбриэл даже объединился для разового выступления со своими заклятыми коллегами из Genesis. В дальнейшем WOMAD проводился ежегодно, а благодаря другому детищу Питера Гэбриэла, студии Real World, в Европе начался настоящий бум этнической музыки. Питер Гэбриэл открыл огромное множество самобытных талантов. Можно назвать лишь сенегальца Юсена Ндура, армянина Дживана Гаспаряна, пакистанца Нусрат Фатех Али.
Вы слушали программу Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Через две минуты в эфире «Радио Свобода» программа «Красное сухое». Ну а сейчас, после объявлений, краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Шалинском районе Чечни, вблизи селения Бороздиновская, группа маджахедов совершила нападение на блокпост внутренних войск МВД России. При обстреле погиб один и ранены двое солдат-контрактников. В Грузии в районе порта Батуми в море попало большое количество нефти. По предварительным данным, источником загрязнения стал нефтяной терминал. Загрузка танкеров, стоящих в порту, приостановлена. В Петербурге сегодня простились с известным композитором Андреем Петровым. Он скончался в среду от инсульта в возрасте 75 лет. Андрей Петров похоронен на Волковском кладбище в музее некрополя «Литераторские мостки». В Москве у Дома правительства России прошел митинг обманутых вкладчиков строительства жилья. В акции участвовали несколько сотен человек. В Новосибирске в воскресенье состоялся многотысячный митинг протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. В Самаре автомобилисты начали сегодня 24-часовую акцию в поддержку Олега Щербинского, осужденного по обвинению в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Израильское правительство ввело санкции против палестинской автономии ввиду прихода там к власти радикальной группировки «Хамас». Один из лидеров «Хамас» Исмаил Хания назначен премьер-министром палестинской автономии. На западном берегу Иордана в ходе операции израильских войск убиты два палестинских подростка. При катастрофе двух военных вертолетов США у берегов Джибути в пятницу погибли 10 человек, сообщило сегодня американское командование. Два человека уцелели, погибшие пилоты и морские пехотинцы. На севере Ирака найдены обломки частного немецкого самолета, пропавшего на этой неделе. На борту находились 5 граждан Германии и один иракец. Все погибли. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 9 минут в нашем эфире программа «События недели. Особый взгляд». Наш гость – писатель и сценарист Алексей Биргер.
Задать вопросы гостю, ответить на наш вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону прямого эфира 8-800-200-22-12.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода передача Игоря Померанцева «Красное сухое».
У винной карты мира своя логика, своя иерархия. Одно из самых почетных мест на ней занимает Южная Африка. Эта страна внесла вклад в мировую винную культуру. Зовут этот вклад пинотаж. В 1925 году профессор университета Стелленбош Абрахам Перольд скрестил два сорта винограда – Пино Нуар и Сенсо. В результате профессор вывел новый сорт винограда – Пинотаж. Так родилось одноименное вино. Поначалу Пинотаж был по-юношески неукротимым, но постепенно с помощью дубовых бочек его перевоспитали. Со мной в студии журналист Сергей Данилочкин.
Тот факт, что в Южной Африке производится много интересного вина, повлиял на мою последующую жизнь. Когда я оказался в Южной Африке, мне было очень интересно, как они, сами южноафриканцы, к этому относятся. Это, конечно, второй национальный спорт. Первый национальный спорт – это еда. Они очень любят делать барбекю. Приготавливается, ну, не вязанка, а прямо вот громада дров. Зажаривается мясо целыми тушами. Приходит очень много людей и едят очень много. И запивают. Вот кто вином, а кто пивом. Пиво – это вот тоже южноафриканский национальный напиток. И все это обсуждается. Разговоры идут не о политике, а разговоры идут о том, вот, как хорошо покушать, как хорошо отдохнуть. Вот.
Это значит, что они следуют совету Толерана, который говорил, что надо налить вино, понюхать, поставить на стол бокал, а потом поговорить о нем.
Темп жизни в Южной Африке несколько иной, чем в Европе. Скажем, на самом юге континента, то есть вот где Кейптаун находится, там несколько такой, что ли, дачный образ жизни. Тогда они имеют возможность хорошенько откупорить бутылочку, налить из нее столько, сколько надо, и выпить.
В Южной Африке традиционно пьют белые вина, прежде всего, по-моему, Шенен Блан. Причем на каждые 8 бутылок, которые производят в Южной Африке, только одна бутылка красного вина. Какие белые и красные вина вы пробовали?
Действительно, пока белые вина преобладают. Но надо сказать, что красные очень быстро подбираются к ним, потому что красное вино оказалось очень востребованным международным рынком. Очень популярные шардоне – это белое, естественно, вино. Каберне Совиньон – но это уже в область красного мы переходим. Пинотаж. Говорят, что уникальный шираз. Шираз вообще интересно, что сам виноград происходит из Ирана. Но, оказывается, уникальный вкус эти вина получили именно в Южной Африке и в Австралии. Благодаря тому, что там очень много солнца. И второе, уникальный состав почв и, видимо, других климатических факторов. Что вот интересно, вот самые лучшие вина в Южной Африке считаются происходящими из области, прилегающей к Кейптауну. Там специфический фактор горы. Самые лучшие вина, считается, растут не на первом склоне, ближайшему к Атлантическому океану, а на втором склоне. То есть первая гряда гор принимает на себя основные осадки, а вторая гряда гор принимает уже вот меньшее количество осадков, видимо, больше солнца, больше сухости. Для Южной Африки ветер имеет большое значение. Как дул ветер, откуда, в каком направлении, какой силы он был, сколько он продолжался, дозревал ли в это время виноград или только вызревал, это очень важно.
Известно, что темнокожее население ЮАР предпочитает пиво. Благодаря им, кстати, ЮАР входит в пятерку крупнейших пивных стран. С кем вы выпивали?
Так уж получилось, что меня принимали семейство моих друзей, и в основном я общался с представителями этого семейства. Это голландцы, которые переехали, в общем, относительно недавно в Южную Африку, хотя это уже второе и даже третье поколение этой семьи. Англичане тоже, которые приехали или родились там. Даже какие-то португальцы там были. Интернациональная команда была. Очень большая семья, около 80 человек. Когда они пытались сделать семейную фотографию, фотограф орал, что они либо не вмещаются в кадр, либо очень маленькие, как муравьи, оказываются в этом кадре. И выпивали мы и пиво, и они нам рассказывали о южноафриканском пиве. Там есть три вида пива главных. Одно называется «Lion», то есть «Лев». Одно называется «Castle», как они его произносят, то есть «Замок». И третье, это, как-то ни странно, это намибийское пиво «Windhoek Lager». Интересно, что вот эта южноафриканская пивная компания, она вообще-то является крупнейшим производителем пива в мире. Это уже не просто пивовар, а это компания инвестиционная, которая вкладывает миллиарды в этот бизнес, в частности, в России. Пили и вино. Вина пили довольно много, особенно когда были вот в Капской области, в районе Кейптауна. Там совершили такую очень интересную поездку, винный тур так называемый. Меня это очень удивило, потому что всех усадили в машины, которые были арендованы. Все сидели за рулем и сказали: «Поехали». То есть был экипаж машины, 3-4 человека, и менялись за рулем люди. Доехали до первого виноградника, нас там мило пригласили в полуподвальное такое помещение, такое достаточно прохладное, было тепло. Угостили нас вином. К счастью, было всего лишь 11 маленьких доз попробовать. Но затем количество доз прибавлялось и достигло 21, хотя нам сказали, что могли и больше принести, то есть попробовать. После такой интенсивной пробы люди, конечно, под шофе находились. И что, по-моему, помогло, что маршрут был рассчитан так, что сначала мы выезжали по очень узким, можно сказать, проселочным дорогам, а в город возвращались уже по очень широкой трассе.
Эксперты утверждают, что южноафриканские виноделы прежде следовали немецким традициям. Но в последнее время, по-моему, наметился крен в сторону Калифорнии. Это обговаривается, об этом идет речь.
Безусловно, в самой винопроизводящей индустрии люди очень активно обсуждают это. Виноградниками владеют частные хозяева, как правило. То есть, в отличие вот от пивной индустрии, где крупный монополист, уже фактически, я не знаю, государственная или даже надгосударственная компания, здесь каждый играет свою игру. И каждый хозяин участка очень горд, когда он может выписать какого-то винодела к себе. Вот он говорит: а вот у меня из Франции человек, и не собирается уезжать. А другой говорит: а вот у меня голландец, но он тоже во Франции учился. Кто-то итальянцев имеет. Я не знал или не обращал внимания на тот факт, что виноделие в Южной Африке появилось очень давно. 1655 год. Посажен первый виноград. Делали это голландцы. Голландцы это делали для того, чтобы снабжать свой торговый флот, который шел в Индию, вокруг Африки. Гугеноты. Гугеноты из Франции. Вот кто первый дал крупный импульс развитию голландского вот этого первоначального виноделия в Южной Африке. Они привезли французские вкусы, французские традиции.
В Южной Африке делают уникальный сорт вина. Я имею в виду пинотаж. Вы попробовали это вино?
Пинотаж, который я попробовал совсем недавно, который уже привезен в Европу, мне очень понравился. И так получилось, что вот мои друзья, они занялись этим бизнесом виноторговли. они периодически мне присылают подарочки. И я заметил один сорт вина, как раз именно пинотаж, который они мне посылали. Одного года, бутылочка, попробуешь, значит, потом через месяц опять приходит оказия, опять бутылочка того же вина. Начинаешь пробовать и понимаешь, как вкус вина изменяется. Интенсивность вкуса как-то меняется, растет. Первый вкус, второй вкус, послевкусие, все это как-то изменяется. Вот я заметил вот в какой-то момент, ой, вино очень как понравилось. А потом, через некоторое время, я, в общем, перестал к нему относиться с таким же пиететом. Видимо, оно созрело, и уже потом, вот на мой вкус, оно уже было перезревшим. Сейчас они очень гордятся, что вот мы это вино выдерживаем столько-то месяцев в бочках из французского дуба. А вот это мы делаем только, значит, в металлических танках. Но посмотрите, какой хороший вкус получается. И действительно, вот чувствуется, когда вино в бочке держится, тогда вкус у него такой более тепкий. И когда оно в танке, вкус такой более, что ли, приятный, но более столовый.
Журналист Сергей Данилочкин в передаче «Красное сухое».
Программу «Красное сухое» подготовил и вел наш коллега Игорь Померанцев.
Ну а мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В Москве 19 часов 41 минута. В эфире программа «События недели. Особый взгляд».
И рядом с нами в студии «Радио Свобода» писатель-сценарист Алексей Биргер. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
Сейчас Алексей Кузнецов представит краткий обзор событий минувшей недели.
В Москве сгорело здание издательства «Пресса», где находятся редакции многих газет, в том числе и газеты «Комсомольская правда». В Багдаде возобновился суд над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками. В Уфе в реанимационном отделении больницы скончался рядовой Нурсула Даутов, избитый сослуживцем за отказ мыть полы. Государственная дума России обсудила проблему дедовщины в армии. Министр обороны Сергей Иванов обвинил ряд общественных деятелей в раздувании скандала, связанного с Андреем Сычевым. Израильское правительство ввело санкции против палестинской автономии ввиду прихода там к власти радикальной группировки «Хамас». Иран, по данным Международного агентства по атомной энергии, приступил к первой фазе обогащения урана. В Киеве прошли российско-украинские переговоры по спорным вопросам пребывания в Крыму Черноморского флота России. В Брюсселе эксперты из стран Евросоюза обсудили в среду проблему распространения птичьего гриппа. Абхазия продолжит интеграцию в составе России, заявил президент непризнанной республики Сергей Багапш. Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава провел в Москве переговоры о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. Перед этим грузинский парламент принял решение о выводе российских военных с территории страны. Организация Объединенных Наций призвала США освободить всех заключенных на американской военной базе Гуантанамо на Кубе. США отвергли этот призыв. Австралийский телеканал SBS показал фотографии и видеозаписи издевательств американских военных над арестованными иракцами в тюрьме Абу-Грайб под Багдадом. В Волгограде решено закрыть газету «Городские вести», опубликовавшую рисунок, на котором Иисус Христос, Моисей, Будда и пророк Мохаммед сидят перед телевизором. Борис Березовский подтвердил информацию о продаже своих активов, в том числе издательского дома «Коммерсант», деловому партнеру Бадре Патаркацишвили. Известный российский композитор Андрей Петров скончался 15 февраля в Санкт-Петербурге. Ему было 75 лет.
Вы слушали краткий обзор событий последних 7 дней. И мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. Это можно сделать по бесплатному для всей России телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. А у нас в гостях, напомню, писатель и сценарист Алексей Биргер. Алексей, пожалуйста, на ваш взгляд, что было наиболее важным на этой неделе?
Вы знаете, ну, событий действительно было много, глаза разбегаются. Может быть, из внутренних событий, конечно, самое важное — это то, что, наконец, подняты вопросы проблемы дедовщины в армии. И это зло, которое нам досталось с прежних времен, и с которым надо очень активно бороться. И из международных событий, ну, все опять-таки связано с Ближним Востоком, с мусульманским Востоком, с этими всеми движениями и событиями. Опять там все очень неспокойно, опять все напряжены.
Ну вот что касается расследования случаев дедовщины в Челябинском танковом училище, в Уфе скончался солдат, избитый сослуживцем за отказ мыть полы, а Государственная Дума обсудила эту проблему. Как вы полагаете, вот этот достаточно громкий скандал, он поможет справиться с дедовщиной в армии хотя бы частично? Или это все заглохнет?
Вы знаете, поможет только одно, это уже ясно на примере многих стран, поможет переход на контрактную систему, когда все несут полную ответственность. Пока этого не произойдет, пока мы будем жить, ну, в советских понятиях, когда забрали человека в армию, значит, можно его кинуть в любую мясорубку. Ну, как мы знаем, у нас жизнь солдата никогда особо не ценилась. Вспомнить знаменитые истории, как Жуков гнал полками на убой и так далее. И после этого, и, конечно, мало что может измениться. Плюс весь распад, который шел в советское время. Многие считают, вот не знаю, правильно или нет, но это мнение очень многих людей, что дедовщина расцвела особенно махровым цветом из-за хрущевской реформы. Не из-за того, что Хрущев виноват, а когда он сократил срок службы в армии с 3 лет до 2 в начале 60-х годов, то получилось так. Приходили люди, которые уже должны служить 2 года. Были люди, которые дослуживали 3 года, им было обидно. Вот, мы целых 3 года отрубили, чуть-чуть нам не повезло, чуть-чуть пораньше пришли, а эти салаги будут служить всего 2. Начиналось издевательство просто из-за того, что людям отдали лишний год жизни, ну, на самих себя. И плюс, конечно, наслаивалось очень много. Я помню, мы сидели с отцом, который у меня был, ну, кроме того, что великий знаменитый художник, заслуженный офицер, герой Сталинграда, герой конной разведки, орденов столько, что когда он надевал все фронтовые ордена, там пиджак было поднять, его невозможно. Сидели с начальником одного из военкоматов московских в давние времена, и тот ему говорил: да ты погляди, что у нас происходит. Вот ты был лейтенантом в военное время, сразу после войны. Вот рассказываешь, как солдаты тебя слушаются. А сейчас у нас полный развал. Шлем в армию любых уголовников, которых, ну, там, с неснятой статьей посылать нельзя, все равно шлем, потому что недобор. Сейчас лейтенанты сами солдат боятся, в армии творится не весь что. Я бы всех этих, кто армию довел до полного крушения, маразма, ну, поскольку он был выпивший, он объяснял, что он бы он с ними сделал. Это говорил абсолютно честный советский служака, который глубоко верил в то, что мы во всем правы, говорил, что если бы у нас танки не развалились, то отдали бы приказ, мы бы за 2 дня дошли до Рима, велят, пойдем воевать со всей Европой. Это тоже были его идеи. Но даже он понимал, что из-за того, что сейчас называют мягко застойными явлениями, из-за других причин, все сгнило внутри. И эта гниль досталась нам. То есть, а гниль, мы знаем, если гниль пошла, то под чисткой там деревянных деталей от нее не избавишься. Надо менять весь стол, всю мебель.
Я напомню, что у нас в гостях писатель и сценарист Алексей Биргер. Задать вопросы ему и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, слушатели могут по телефону 8 800 200 ровно 2212. У нас есть уже звонки. Александр из Санкт-Петербурга на линии прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушаем вас.
Таких событий было 3. Хотел, чтобы ваш гость последнее прокомментировал. Первое – это смерть Андрея Петрова, человек, который доказал, что можно не гнуться с линии партии и не оставаться достойным в самые подлые времена. Таких людей немного, но вот такие люди есть, и жалко, что они уходят. Второе событие – это беспомощность Иванова. Это жутчайшее. Я не увидел в этом человеке ни харизмы. Вот как можно строить армию с такой харизмой, я не понимаю. Может быть, он, конечно, интеллектуал, но тем не менее, если бы, допустим, я себя ставлю на его место, проигрываю, я бы ночью не спал с воспаленными глазами от того ужаса, бардака, который творится. Здесь я увидел нордически выдержанную холодную отстраненность, семья и школа виноваты, как в песне у Высоцкого. И третье событие про грибочки. Событие, которое, вот, может, вас гость мне ответит все-таки, приглашение Хамас. Я вот все время думаю, и никто, пожалуй, не прокомментировал, а что будет, если Россия не будет приглашать Хамас, то есть все признают, что Хамас, будучи террористической организацией, демократически выбранная, нелегитимна. Что будет дальше? Вот на этот вопрос никто так и не ответил. Ну хорошо, не признают, что палестинцы будут снова с помощью демократического способа выбирать какое-то новое правительство.
Вопросы 3. На один из них вы, Алексей, уже ответили. Я думаю, что про министра обороны Сергея Иванова.
Про Андрея Петрова только ясно. Светлая память,
да, что Андрей тут Петров можно сказать. Действительно, прекрасный человек, прекрасный композитор, и действительно, кроме светлой памяти. А по поводу Палестины, да, это серьезный вопрос. Да. Продолжается и скандал вокруг карикатур, и победа Хамаса на выборах в парламент палестинской автономии. Уже введены санкции, как мы и сообщили в новостях, Израиль ввел санкции. Так как же может здесь развиваться ситуация? Вдруг Россия признает Хамас террористической организацией и не будет приглашать в гости?
Ну, я вообще все-таки сколько-то на это надеюсь по-человечески, потому что это действительно террористическая организация, очень страшная, и несколько удивляет позиция России, потому что как раз на этой неделе говорили, что помилуйте, ведь именно Хамас помогал готовить боевиков, которые и в Чечне воюют, и тут заявили, это все слухи, у нас нет доказательств причастности Хамас к чеченским боевикам. Во всем мире доказательства есть, у нас, чтобы их пригласить, доказательств нету. С другой стороны, может быть, правильно оставлять дверцу чуть-чуть приоткрытой, какую-то створку, чтобы была возможность вести переговоры. Как, скажем, во время войны через Швецию все союзники, и в том числе и Советский Союз, и Соединенные Штаты, и Великобритания, все-таки какие-то переговоры, опосредованные с Гитлером и нацистской верхушкой, вели, чтобы решать, чтобы избежать самых кошмарных событий, которым вела война. Может быть, но с другой стороны, Россия настолько большая и великая держава, что роль Швеции, как посредника, который придерживает открытую дверь между враждующими мирами, ей, мне кажется, не очень подходит. Она сама должна быть одним из этих миров.
У нас звонок от Светланы Петровны из Москвы. Добрый вечер, Светлана Петровна, мы вас слушаем.
Очень рада, что подняли такие темы интересные. Вот я несколько слов относительно призыва. Вы знаете, вот уважаемый наш сейчас писатель говорит, что в основном в армиях служба по контракту. Это же не совсем так. Скажем, Германия обязательный призыв, Израиль обязательный призыв, Белоруссия обязательный призыв. И известно, что в Белоруссии даже очередь в армию, там нет никакой дедовщины. То есть, видимо, дело не только, ведь если даже будет по контракту, это не исключено того, что будут гибнуть ребята, солдаты, и какие-то отношения все равно будут выстраиваться соответствующие, ну, всем тем негативным моментам. Мне кажется, это не выход по призыву.
Может быть, это и не выход, но, по крайней мере, есть примеры того, что...
Тут есть еще одно. Вот я, значит, говорю, я не просто не знаю, как в Белоруссии, но, скажем, Германия, Израиль, про них сейчас скажу, но полного идеала никогда не будет. Мы знаем, что в Соединенных Штатах армия контрактная, и то, сколько было скандалов с дедовщиной, сколько даже снимали художественных фильмов на эту тему о борьбе с дедовщиной. Можно вспомнить, какой бушевал грандиозный скандал года 2-3 назад, когда выяснилось, что ущемляют в военно-морских силах права женщин-военнослужащих. Дело дошло до суда крупного. Там все-таки это доходит до суда. Но кроме того, что... Ну, вот если брать страны, где обязательный призыв, там все-таки этот призыв связан с тем, что человек всегда может отказаться от службы по идеологическим соображениям, если он не желает брать в руки оружие. Скажем, вот, ну, поскольку, я могу прямо сказать, вот дружили всегда с Генрихом Бёлем, с его семьей, оба его сына не пожелали служить в армии по идейным соображениям, и оба работали на стройках электростанций, плотин, больниц в странах третьего мира, работали, причем работали в нормальных цивилизованных условиях, их нормально перевозили, нормально кормили, даже какие-то нормальные деньги платили за это. Вот. То есть, не хочешь служить, тебе будет предоставлена абсолютно нормальная работа, просто в той стороне мира, куда немцы по доброй воле ехать не хотят, где дефицит к рабочей силы. Но при этом не будет ущемлено никак твое человеческое достоинство. В принципе, и в Израиле есть то же самое. Просто там за, значит, с какого, с 47-го года, ну, практически... Дня без войны не было, практически за 60 лет народ приучен к тому, что если ты не будешь служить, завтра могут погибнуть твои близкие. И это одно это понимание искривляет дедовщину просто из-за накала скоростей. Я могу еще одно добавить. Я говорил, скажем, со многими ребятами, это мое поколение прошло Афганистан, сам я там не был, но у меня несколько близких друзей там воевали, причем в самых опасных точках. И они говорили, а ты знаешь, в Афганистане было легче, да, смерть ждала впереди, позади, но зато ты спокойно возвращался в казарму. Ты, общая опасность военная сплачивала всех настолько, что ни о какой дедовщине речи не было. Ну, вот Израиль где-то в экстремальных условиях Афганистана, поэтому тут разные могут быть варианты.
У нас есть еще один звонок. Владимир из Ленинградской области. Здравствуйте.
Сыгой.
Снижегородская, извините, пожалуйста, мы вас слушаем.
Важные события недели, я считаю, что наш гарант пригласил Хамас к себе. Теперь ожидаю, когда признают Аль-Каиду и пригласят Бен Ладена в гости.
Да, спасибо, мы поняли ваше мнение. Что ж, если доводить до логического абсурда, то, наверное, так и можно поступить.
Ну, тут сложно сказать, дойдет ли до этого, хотя мы помним, что политики могут менять свое мнение очень резко. Вот опять, кстати, ну, это можно коснуться и событий в Грузии последних, когда... Все время всем президентам Грузии, начиная с Ахурдии, все время нужна маленькая победоносная война, и из-за того, что экономику поднять не могут, разваливают. Достаточно вспомнить, как когда по личному распоряжению Ельцина и министра обороны Грачева из-за окруженного Сухуми вертолета вывозил Шеварнадзе, про которого Руслан Гилаев говорил, что я лично перерезал глотки 18 грузинским гвардейцам, вот доберусь до Шеварнадзе, ему лично глотку перережу. И после и это подавал, что вот, такой-сякой. И вдруг, когда, значит, Гилаев уже воюет в Чечне, и выясняется, что он укрывается в этом...
В той же Грузии.
В той же Грузии, и Шеварнадзе задает вопрос, а может, что ж вы чеченского террориста укрываете, выдайте его нам, он говорит, да нет, он никакой не террорист, Руслан Гилаев большой друг грузинского народа. То есть, когда человек из бандита, который грозился лично перерезать глотку Шеварнадзе и хвастался тем, как он лично резал грузин, через 2-3 года превращается в большого друга грузинского народа, ну... Действительно, логику политиков не всегда поймешь, но, может быть, действительно всего стоит ожидать.
То есть вы хотите сказать, что впереди еще приглашение лидеров Аль-Каиды?
Надеюсь, например, что нет, да? Мы, потому что Аль-Каида, все-таки Чечня – это наша рана, и до тех пор, пока Аль-Каида поддерживает Чечню, я думаю, что...
Вряд ли это возможно.
Вряд ли это возможно.
Спасибо, Алексей. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал писатель, сценарист Алексей Биргер.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» очередной цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Нью-Йорке, Екатеринбурге, Париже и во многих других городах журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Марк Штильман, инженер эфира Юрий Семенков, координатор Марина Стауны. Программу вели Вероника Баде и Алексей Кузнецов. Я, напоминаю, слушателям напоминаем, что в следующее воскресенье наш воскресный цикл «Свободный день» в эфир не выходит.
Сразу после выпуска новостей сейчас на волнах «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» президент Республики Калмыкия и Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов.
Всего вам доброго. Мы встретимся с вами 5 марта в воскресном цикле «Свободный день». Оставайтесь на волнах свободы.
Не хотела обидеть никого из представителей религии.
Белоруссия, да, Лукашенко нет. Мы солидарны с Белоруссией. Свободу политзаключенным.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сирийцы диктуют свою волю нашему руководству.
По законопроекту о запрете курения члены британского парламента голосовали дважды.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».